Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Приветствуем всех слушателей радио «Спутник» и будем говорить об отношениях Чехии и России. Но, по сути, они представляют сейчас собой некое дипломатическое поле битвы. Происходит обмен ударами, высылка дипломатов взаимная. Прага обвиняет Москву в событиях 7-летней давности. Кирилл сейчас расскажет, что это за события. Наверное, расскажет.
Разумеется.
И зачем-то вспомнили в Праге, ну, вспомнили уж про агентов ГРУ. Оно сейчас называется ГУ, Главное управление Генштаба, Баширова и Иванова. Или Петрова?
Петрова, да какая разница?
Ну, нет, хорошо. Якобы они устроили взрыв на складе боеприпасов в Арбетице в 2014 году.
Да, тогда снаряды взлетали в воздух практически несколько месяцев. Долго пытались понять, тушить. Но я так понял, что никого особо не наказали. Вызывали в правительство на тот момент людей из Минобороны, где-то там устроили внушение и так далее. Сделали такой вот пальчиком «ай-яй-яй, нехорошо». Серьезная была история, громкая, и вот сейчас, спустя, ну, почти 7 лет, оказывается, найдены виновные агенты.
Подозреваемые.
А подозреваемые? Нет.
Или уже виновные? Виновность
в космогонии Праги это уже виновные. Все. Баширов, Петров, 14-й год, именно они, а потом они отравили тех, кого они якобы отравили и так далее. Но вообще, в принципе, высылка дипломатов в Чехии пошла первой на все эти шаги. Дипломатическому ведомству России оставалось лишь реагировать адекватно. Высланы, соответственно, 62 всего человека, 18 российских дипломатов высланы. Но Чехию покинут 62 человека, учитывая членов семей. Вот такая вот ответочка.
А в Москве члены семей останутся, разве чешских дипломатов? Наверное, то же самое.
Вот об этом речь. И о них говоришь, 62 российских выслали, 18 оттуда, из Чехии. А мы высылаем 62 с учетом детей и членов семей. МИД говорит российский, что Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами. Вот хочется узнать, на самом деле, что из этого воспоследствует. Но нужно еще напомнить буквально несколько моментов. Чехия указывает, что российская госкорпорация «Росатом» исключена из числа участников тендера на постройку пятого блока АЭС «Дукованы». И она теперь не может участвовать даже в качестве субподрядчика. Это довольно заметная и чувствительная история. Но я бы сказал, прежде всего, для чехов, потому как все-таки менять подрядчиков на строительстве объектов подобного класса, ну, контрпродуктивно с точки зрения безопасности и вообще континентальной безопасности. А еще пражские власти потребовали, чтобы Россия вернула часть парка «Стромовка», которую более полувека занимает посольство СССР и России. Еще одна вещь по любопытному совпадению. Именно 19 апреля Ян Гамачек, чешский лидер, должен был прибыть в Москву для переговоров о закупке спутника ВИ. Но теперь, похоже, ничего такого не будет.
Давай пообщаемся с политологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, ну а вы уже ознакомились, я думаю, естественно, с теми подозрениями или же обвинениями, которые вменяются и Баширову, и Петрову, вот что, дескать, они там устроили эту диверсию, потому что оружие должно было идти там в Болгарию бизнесмену Грозеву, которого тоже пытались отравить, и, в общем, как-то они засветились и все прочее. Вот если ознакомились с этим бэкграундом, как вы его можете оценить? Насколько он достоверен или это абсолютная лажа, как иногда принято говорить? Или абсолютная фальшивка. Вот что можете сказать?
Это красивая компиляция, которая, конечно, к жизни не имеет никакого отношения. Конечно, представители посольств, консульских служб могут заниматься сбором информации иногда не очень допустимо. Это делают многие представители в разных частях света. Наверное, российские дипломаты не выбиваются из общей политики. Но чтобы дипломаты занимались взрывом складов с оружием...
Нет, извините, Дмитрий Владимирович,
никогда
речь...
Никогда Россия современная на подобные акции не пойдет.
Дмитрий Владимирович, извините, пожалуйста, да, я прерву, чтобы у нас... Вы меня слышите? Прерву. Не дипломатов в этом обвиняют, а вот тех самых Баширова и Петрова, они же не дипломаты вроде были, а сотрудники вроде бы ГРУ, как утверждают.
Они нет, но выступают дипломатов, которых также считают.
А, ну это уже следующий этап, да, я понимаю.
ГРУ или СВР причастными к данному мероприятию. То есть считается, что там конкретно взрывчатку подкладывали Петров и Баширов, а уж помогали им, наверное, все те 18 человек, которых... Поэтому логика-то такая. Не занимаются этим дипломатические работники и не посылают террористические группы на территории других стран российские спецслужбы. Соединенные Штаты могут позволить себе уничтожить генерала независимой страны, могут позволить себе организовать выброс десанта в независимую страну с целью кого-то захватить. Да, но Россия в этом никогда не была замечена, никогда этим не занималась. Тем более в Европе, где Россия старается наладить дипломатические отношения, по крайней мере, с последних десятилетий можно именно этот пласт снять. Россия всячески пыталась улучшить взаимоотношения с Восточной Европой, с Центральной Европой. Это и есть экономический, политический тренд развития нашей страны в данном направлении. Никакого смысла организовывать теракт не было, тем более в 2014 году, после того, как мы видели развитие ситуации на Украине.
Слушайте,
вот там делать взрывоопасную, да, России было совсем не нужно.
Слушайте, вот сейчас только что пришло по каналам информагентства уточнение от чешского премьера Андрея Бабиша. Он отказался считать взрывы на складе боеприпасов в Вербетице актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что по имеющимся у него данным речь идет о нападении на товар болгарского бизнесмена. Тут сразу несколько соображений, которые хочу с вами обсудить. Но как это не считает актом государственного терроризма? И что, если Чехия, соответственно, плохо охраняла чей-то товар оплаченный, да, то тогда вопрос-то к Чехии, а не к кому-то другому. Если это то оружие, которое якобы через Болгарию должно было поставляться на Украину.
Да. И вот как раз это является якобы мотивом, собственно, произошедшего. Да, что хочется... не хотели допустить этого оружия на Украину в результате, через Болгарию.
Всегда хочется сказать попутно, а почему не через какую-нибудь там, не знаю, зону свободной торговли там в Микронезии? Что через Болгарию это все? Кто-то хотел накрутить, и не вышло, да?
Логистика разная бывает.
Болгарские предприниматели, болгарские бизнесмены могли торговать любым оружием, и тем, которое находится на складах в Чехии, и тем, которое на складах в Болгарии. В Болгарии также была членом Варшавского договора и также имеет у себя остатки советского оружия. Могла и чешская продавать, могла болгарская, неважно. Вопрос же не в этом, да. Сейчас Бабиш откатывает назад. Сначала обвинили Россию в том, что из-за действий российских агентов погибли чешские граждане. Теперь вроде бы как обвинение совсем другое. Ну, смешно. Там, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Но если это россияне, по мнению чехов, организовали взрыв на территории Чехии, то какая разница, взорвали уже купленное болгарами оружие или только собиравшееся к продаже и готовившиеся к продаже. Какая в этой ситуации разница? Если взрыв был на их государственной территории, если погибли их граждане, что ж теперь обратно-то тормозить и делать вид, что ничего не произошло? Смешная позиция для премьера.
Слушайте, здесь еще очень важный момент, когда вот Чехия начала выступать с подобного рода заявлениями прямо сейчас, она четко говорит, что мы, Россия, не покажем ничего из этих данных, да, собственного расследования и так далее, было ли оно и вообще каковым оно могло быть. То есть это уже некая такая вот сложившаяся практика, когда Россию обвиняют, но документов не показывают абсолютно. А вообще, извини, Илья, есть почему-то понимание, что вот когда происходят взрывы на больших складских военных комплексах, то это не просто так. Кое-кто, наверное, коррупцию заметает таким образом.
Чешскую?
Ну, вообще, нет, в принципе, и Чехия, и Украина.
Есть просто банальная халатность. Часовой покурил рядом с пороховым складом, он взорвался. И такое тоже бывает. И, в общем, сказать, что в Чехии прекрасная военная дисциплина, ну, как-то... Мы не видели примеров, как чешская армия работает как единый отточенный смазанный механизм, нанося прекрасные военные удары, проводя блестящие операции. Ну, нет этого. Поэтому что там у них с армией? Какая дисциплина там? Мы не знаем. А то, что взрыв военных складов, там пожары, это отличный способ замести коррупцию, распродажу и помощью болгар, с помощью албанцев, не хочу их обидеть, с помощью еще кого-то, там, цыган, да, распродажу вооружений, да запросто. Во всем мире это самая удобная ситуация. Было оружие, его не стало. Не стало почему? Потому что распродали втихаря или потому что оно сгорело. Уже никак не определить.
Дмитрий Владимирович, вот скажите, пожалуйста, как политолог, ну, вопрос этот вроде бы юридический, но, может быть, вы с ним знакомы. То есть вот когда звучит аргументация, что Россию не знакомят с обвинениями, которые в ее адрес выдвигаются, или в адрес ее граждан, структур, то вот те, кто выдвигают обвинения, они очень часто ссылаются на нормы международного права, что обвиняемого не обязана сторона обвинения знакомить с материалами. Он и есть обвиняемый, да? Вот насколько справедливы такие, собственно говоря, заявления, да, что мы не обязаны России предоставлять исчерпывающую информацию, потому что она, собственно, обвиняется, и нечего ей об этом читать какие-то документы, да, лишние.
Они абсолютно справедливы, если желание не разобраться, не установить истину, а если желание стороны, если желание автора закрепить определенную позицию. Вот если идет речь о том, что нужно доказать всем слушателям, всем зрителям, всем представителям международного сообщества, что Россия агрессор, тогда Россию знакомить с документами не надо. Угу. Тогда нет смысла давать возможности России апеллировать или опровергать эти обвинения. Нужно просто обвинить и на этом успокоиться. Что, собственно, и делают, и если этот путь уже неоднократно опробован, и он уже является такой проторенной международной дорогой, таким мейнстримом работы с Россией, то чешские власти, вступившие на этот путь по своей инициативе или потому, что им кто-то подсказал с той стороны Ла-Манша или с той стороны Атлантического океана, они по этому пути идти будут. Нормально опробованная дорога.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот реакция МИДа, Мария Захарова говорит, что обвинения Чехии в адрес России, цитата, «состряпаны на скорую руку», а предлог для высылки из страны российских дипломатов, карикатура, абсурд и дикость. Мы очень часто говорим о каких-то нормах, о каком-то этикете дипломатии, о том, что уже не работает, увы, вот эта вот дипломатическая тактика, да, вот что называется, та самая, олдскульная, если позволите. Может быть, России нужно переходить к каким-то другим методам воздействия, да, потому как получается, что мы реагируем постфактум на это, и, как мне представляется, может быть, даже недостаточно жестко. Хотя вот госпожа Захарова сказала, что Россия, соответственно, Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами. А что же последует-то? Вот выслали, дальше-то что?
Пока что Россия действительно реагирует на последствия и реагирует вот в той самой классической схеме. Выслали наших дипломатов, мы высылаем других дипломатов соответствующей страны. Иногда в чуть большем объеме, иногда точно в таком же. Вопрос же в другом, вопрос же в экономике. Если может Россия экономическим образом повлиять на взаимоотношения с Чехией, если у России есть рычаги влияния на чешское общество не только через прессу, не только через дипломатов, но и через кошельки.
Туристы, конечно. Дмитрий Иванович, туристы
тогда
российские.
Это возможно, это будет серьезный ответ, его заметить.
Российские туристы?
Много тем. Есть инвестиции, которые российский бизнес вкладывал в Чехию. Они могут быть обложены дополнительным налогом здесь у нас в стране. Предположим, налогом, который будет собираться в борьбе за установление политической и исторической истины. Если в Чехии обливают российские танки, если снимают памятники российским генералам, то все инвестиции, идущие в Чехию, или проекты, которые позволяют зарабатывать чешским компаниям здесь, в России, могут идти с двойным налогообложением, чтобы дополнительные деньги шли на установку соответствующих памятников уже здесь у нас в стране и на пропаганду истин Второй мировой войны в европейском сообществе. Будет вполне честный закон.
Ну, что касается торгово-экономического сотрудничества, не только, разумеется, туризм, но вот особняком стоит энергетика. Мы говорим о том, что АЭС Дукованы, 4 блока были построены еще советскими инженерами. Чехия хотела, вынашивала планы построить 5-й блок. при помощи, соответственно, в том числе и Росатома. Теперь говорится о том, что российский подрядчик Росэнергатом наверняка, да, всем этим будет заниматься, теперь не входит в периметр тендера и даже на условиях субподряда ничем заниматься не будет. Вообще, в принципе, как к такому относиться? АЭС это не та область экономики, не та область, соответственно, где можно менять вот так вот на ходу подрядчиков и все прочее. Здесь очень тонкие изыскания, как мне представляется. Чехия не подкладывает под себя какую-то мину замедленного действия?
Ну, на самом деле, есть пример Украины, где долгое время работали АЭС по советской технологии и, соответственно, работали с Росатомом. А потом перестроились на взаимоотношения с Соединенными Штатами. Да, у целого ряда специалистов были серьезные вопросы. Да, периодически возникает сомнение, насколько стабильно может производиться работа дальше, насколько риски велики того, что произойдет где-то сбой. Наверное, велики. Пока что ничего не произошло. Вообще сейчас в мире достаточно уникальная ситуация по отношению к ядерной безопасности. Возьмем события прошедшей недели, когда Япония объявила, что сольет зараженную воду с Фукусимы в Тихий океан.
Да, там, правда, поэтому, там правда, призвали чиновников сначала ее попить.
Евросоюз.
Да, но чиновники должны были ее сначала попробовать на вкус, прежде чем сливать. Там такая была история. Ну, видимо, Не знаю, чем закончилось.
Это вопрос к тому, что атомная энергетика становится политикой. Белорусская АЭС почему-то это риск для Европы. А слив воды с Фукусимы в Тихий океан – нормальная, отличная идея. В этом отношении, ну, если так можно мериться, то да, давайте теперь когда-то советскую, по советским, ну, не по российским технологиям построенную атомную электростанцию будут достраивать коллеги из Франции и Соединенных Штатов. Да, риски будут, но их можно не замечать, делать вид, что все хорошо.
Ну, возможно, да. А потом предки нынешних современных чехов узнают о том, что, собственно, их чешские власти натворили. Ну, да ладно, историю переписывать это не впервые, это очень даже по-европейски. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, что касается вообще, в принципе, вот этой самой диковинной истории, мне не дает покоя вот то, что называется срок давности. 7 лет, значит, в Чехии пытались понять, вдруг, с чего бы найти причины вот этого взрыва. Они вроде бы как находят. А насколько серьезно выглядят вот эти вот заголовки сейчас вот в мировом, так сказать, политическом, общественном пространстве? Баширов, Петров, и все верят, ведь правда, да?
Я думаю, что не все, но в основном верят, потому что Баширов и Петров – это уже такие раскрученные Джеймсы Бонд.
Это бренд.
Из них уже сделали суперагентов, которые смогли что-то такое сотворить. А люди верят в сказки, люди верят в планету Нибиру, верят в инопланетян, чего не верить в Баширова и Петрова. Говорят, что чуть ли не 30% верят, что мы живем на плоской земле. Баширов и Петров недалеко от этого ушли. Можно в это верить вполне естественно.
Дмитрий Владимирович, мы пару часов назад обсуждали все-таки вопрос того, как же все это происходит. Но позвольте, я вам тоже его адресую. Мне хочется понять механику принятия подобных политических решений и как вот действует Прага, если мы берем за основу точку зрения, что ничего не было, о чем заявляют чехи, что все это в чистом виде фальсификация, выдуманная история и подвох. И команду дал некий коллектив. Коллективный Запад. Я уж не знаю, откуда, из Брюсселя, из Берлина, там, из Вашингтона, это неизвестно. Вот, на ваш взгляд, как это все происходит, если мы берем, опять же, за основу, что это не чешская инициатива, а это вот некий внешний сигнал был, да, организовать такую провокацию. Вот кто командует, кто это придумывает, кому отдает распоряжение в Праге?
Я не думаю, что здесь есть конкретно отдельный человек, который всем этим командует. Есть финтенки, которые разрабатывают определенные сценарии. Если нужно выдавить Россию с целого ряда рынков Чехии, в том числе атомного, в том числе по борьбе с коронавирусом, может быть, есть и другие направления, где Россия неприятно западным партнерам присутствует в чешском направлении, то нужно устроить провокацию против России. Провокации действительно сценируются. Есть специалисты, которые готовят, как их подать. Есть специалисты, которые готовят, как сделать информационную волну после того, как провокация совершена. И этот механизм запускается. А чешских лидеров ставят перед фактом...
Вот, Дмитрий...
Вот, которую мы вам показали... Или будут у вас у самих последствия. Вы же видите, что может происходить.
Я просто не могу понять одного. Вот давайте еще, извините, что я так въедливо отношусь, но журналистская такая доля. Все-таки те люди на высоком уровне, там, ну, глава правительства, ну, президент, по-моему, ничего не говорил Чехии об этом, но говорили высокие чиновники о том, что вот так и так, почему высылают дипломатов, что совершили Петров и Басиров, и Баширов, и стоящие за ним России. Вот эти высокие чешские чиновники, они как бы в темную разыграны. То есть они сами жертвы какой-то внешней провокации? Или же они, получается, соучастники? Вот, вот мне что хочется понять.
Нет, я думаю, они, конечно, здравые люди и прекрасно понимают, что там Петров и Баширов — это крайне смешно. Но они поставлены перед выбором или не. Или они играют в коллективную игру, или они перестают быть реальными политиками и перестают выполнять определенные функции. Для них серьезный выбор, они выбирают то, что им ближе. Нет, конечно, не идет речь о том, что их тоже в темную разыгрывают. В большинстве своем они видят хорошо подготовленный материал, как бы, да, вот расскажите мне то, во что не стыдно поверить. Им рассказывают то, во что не стыдно поверить. Дальше верить.
Скажите, вот я хотел бы вернуться по поводу вакцины, уточнить вашу точку зрения. Вот моментально, да, происходит то, что, собственно, вот сейчас произошло. Сегодня, вот как раз 19 апреля, должен был глава МИДа чешского побывать в Москве, провести переговоры о закупке спутника ВИ. Ян Гамачек, я опять возвращаюсь к этому. А что вот так вот быстро можно отказаться от переговоров? Или, я не знаю, вот...
Если уже от реального проекта отказываются, да, атомного, а да, это только переговоры о возможных поставках.
То есть происходит нечто то, что получила Чехия какое-то уникальное, наверное, предложение, да, наверное, такое выгодное для Чехии, да, вот так вот с точки зрения рынка можно предположить. Вы получите вакцину намного дешевле, чем вот ту русскую, давайте, пожалуйста, закупайте у нас. Ну, по логике должно быть примерно так. Но, похоже, этого не было ведь.
Да, кстати, Дмитрий, извини, Кирилл, я добавлю чуть-чуть, да, вот в тему по вакцине. Дмитрий Владимирович, а вот история с той партией вакцин, которая была поставлена в Словакию, российская вакцина «Спутник Ви», мы помним, что она весьма так некрасиво кончилась. Это как-то, может быть, тоже взаимосвязано вот с чешскими делами?
Ну, взаимосвязано только в той части, что и на Чехию, и на Словакию оказывается определенное давление, чтобы они покупали правильную вакцину, правильных поставщиков и правильных производителей, а не у злых русских. В этом отношении связь, конечно, есть. То, что можно прекратить переговоры в один момент, можно. Ну, Евгений Максимович Примаков когда-то развернул самолет над Атлантикой, который летел в Вашингтон. Так что переговоры можно прервать в любой момент.
Даже можно контракты действующие можно разрывать. А уж предварительные переговоры...
И платить неустойки. Но я опять же настаиваю на своей логике, да, вот как бы это могло бы быть в нормальном экономическом каком-то пространственно-временном отрезке, да, когда люди получают какое-то предложение и предпочитают его одно другому, правильно? Вот то будет выгоднее, то будет дешевле, это, соответственно,
нет,
будет тоже быстрее.
Нет, нормальные экономические отношения уже давно не действуют.
Поэтому, да, люди перепахивают рынки.
Жесткие конкуренции, не рыночные. В этом отношении здесь то же самое.
Вот еще нюанс. Прага требует, чтобы Россия вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимает сначала посольство Советского Союза, потом посольство России. Я вот посмотрел, если, соответственно, Россия будет выкатывать аналогичный счет, да, то на Юлиуса Фучика, там, собственно, побольше будет чек, что называется. Центр Москвы, в Москве недвижка-то подороже. Стоит ли этим заниматься вообще российским дипломатам?
Вопрос,
вот это, вот эту симметрию.
Как оформлены документы на землю в одной другой ситуации, сейчас это я не могу сказать. Вопрос собственности недвижимости, да, он достаточно сложный. То, что можно освободить здание, да, можно в Петербурге несколько посольских зданий, консульских зданий, да, освобождены. Потом выставлены на продажу.
Вспомни, мы уже вспоминали российско-американскую историю. Там пошла тоже речь о недвижимости.
Когда с флагом было, тоже абсолютно.
Это было несколько лет назад.
Несколько лет.
Ну, до Трампа, правда, по-моему, при Обаме еще. Или при Трампе уже, не
а
помню.
А потом еще, вы абсолютно правы, говоря о том, что консульские отделы еще, и ведь Санкт-Петербург вы правильно упомянули, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск, на секундочку еще.
Да, конечно, нет. В этом отношении вопрос недвижимости, да, конечно, вопрос еще раз, как это оформлено. Аренда, собственность, была какая-то дарственная, был какой-то купли-продажи, В этом отношении нужно смотреть документы. Так просто сказать, возьми, отдай, можно, конечно.
Но если коротко, Дмитрий Владимирович, завершая беседу, у нас полминутки осталось. Вот то, что он перешел этот скандал дипломатически на уровень недвижимости, уже как бы дележки имущества, это совсем плохо или все-таки не очень?
Нет, еще раз, вопрос, как была оформлена земля. Я не могу отрицать, что возможно и некорректно. Если некорректно, да, нужно будет этот вопрос урегулировать. Если все было честно, законно и на абсолютно легальных основаниях, эта земля сейчас используется посольством, ну тогда да, это такой прецедент.
Все, поняли вас, поняли. Спасибо большое. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия в Ребице не нападала на Чехию. Речь идет о товаре болгарского торговца оружием. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, документ еще засекречен. Идет расследование. Власти Чехии обвинили в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Ребице. В 2014 году спецслужбы России выслали 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства. В МИД России заявили, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву являются абсурдными и надуманными. Молдавия также проведет расследование по Петрову и Баширову. Полиция Чехии 17 апреля объявила их в розыск в связи с расследованием тяжкого уголовного преступления. По информации чешских спецслужб, указанные люди также использовали паспорта граждан Молдавии и Таджикистана. Молдавское агентство госуслуг, которое занимается выдачей документов, намерено провести внутреннее расследование. Президент Беларуси Александр Лукашенко исполняет обязанности в полном объеме, несмотря на покушение. Об этом заявила РИА Новости его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Она сообщила, что готовится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Она намечена на 22 апреля. Президент Беларуси 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, подчеркнув, что к этому причастны спецслужбы США. Максимальное с начала пандемии число заражения COVID-19 выявили на прошлой неделе в мире. ВОЗ сообщили, что зарегистрировано 5 200 000 заражений. При этом в ряде стран наблюдается госпитализация и среди более молодого населения, что связывается с его социальной активностью. Появление новых штаммов, в особенности B117, также влияет на увеличение количества новых заражений. Допускать на матчи на арену Рига до 2660 зрителей, а в Олимпийский центр 1058 предлагает Латвийская федерация хоккея. Никаких решений пока еще не принято. Подчеркивает, что болельщики смогут присутствовать на матчах, когда это позволит эпидситуации, будет соответствующее решение властей. Зрителям внутри арены будет обеспечено экспресс-тестирование на коронавирус. Чемпионат мира по хоккею в столице Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин.
По-прежнему продолжаем
обсуждать российско-чешские современные отношения, которые не внушают доверия, да, и какой-то особой радости. Предлагаю пообщаться с почетным профессором дипломатической академии МИДа России, советским и российским дипломатом Львом Клипацким. Лев Николаевич, мы вас пламенно приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лев Николаевич, я вот что хотел бы спросить. Ну, вы наверняка тоже следите за тем, как развиваются события с высылкой дипломатов. Вот сейчас еще там вокруг Земли там разворачивается эпопея. Но это детали. И вот мне вспоминается недавно мной посмотренный, ну, такой неплохой сериал с Николь Кидман «Отыграть назад» он называется. Вот я давайте придерусь к этому названию. Вот можно ли на данном этапе отыграть назад? Или в целом дипломатические отношения предполагают... вот эту спираль, которая все время должна закручиваться, да, ведь где-то же предел должен быть. Что дальше?
Ну, открутить вряд ли, потому что закручена пружина очень сильно, и она закручена не сегодня и не вчера. 7 лет готовить такую операцию, извините меня, если спустили, то уже трудно открутить. Нет, не удастся. Скорее всего, уже будет все развиваться по своей логике.
Вот скажите, пожалуйста, Лев Николаевич, все-таки, ну, если брать Европу, не будем сейчас Соединенные Штаты трогать, хотя понятно, что они там, естественно, так сказать, во многих международных делах закоперщик, что называется, но тем не менее Чехия, она же относилась ну, к разряду более или менее дружественных или, по крайней мере, нейтральных к России государств, при учете вот современных отношений России с Западом, да, и вот получается, что она теряется в качестве такого прогнозируемого спокойного партнера. Вот как вы это прокомментируете? Чем это плохо,
ну,
для России?
Видите ли, дело не в Чехии. Эти сценарии готовятся... Я могу даже сказать, что нужно быть готовыми к очередным действиям. Возможно, это будет в Европе или в другом. Это сценарий такого психической, скажем, атаки на Россию. Она сегодня возникает в одном месте, завтра может возникнуть в другом. Но в самом деле готовить такую операцию 7 лет, это надо тщательно подготовить и сделать ее достоверной, максимально достоверной. А особенно, конечно, для обывателя. И Чехия здесь – это только маленький пример, потому что это как раз Чехия была хорошо, скажем, ну не то, что уж в основном, но все же там с симпатией к России относился президент,
Земан,
да и население,
да,
самое было настроено хорошо. Наши туристы охотно посещают Чехию. Лечебные курорты Чехии работают и живут, в общем, во многом за счет наших граждан. Так что это такая многоходовка с такими последствиями, чтобы... выбивать те страны, которых еще есть какие-то элементы
вот симпатии. Симпатии. Лев Николаевич, извините, пожалуйста, я вас ловлю на слове, уж простите. Но вот я подумал о том, что у нас весьма неплохо с Италией дела обстоят, несмотря на всю эту санкционную и прочую эпопею многолетнюю. Вот удар со стороны Италии тоже возможен, на ваш взгляд? Как-то это маловероятно может быть. Вот перспективы оцените, пожалуйста.
Перспективы, я говорю, что можно ожидать и со стороны других. Ну, а смотрите, у нас неплохие отношения с Грецией. А тоже было то же самое, да?
Но был скандал, высылали дипломатов.
У нас были так, более-менее нормальные отношения с Болгарией, да? А смотрите, серия за серией, да, практически то же самое. Ну, правда, без таких... громких дел, как взрывов там и так далее, да, без таких обвинений грубых. Но, тем не менее, ну, с Польшей это понятно, тут уже что-то генетическое, так сказать. Так что не может быть в этом случайности. Или в самом деле уж такие могучие спецслужбы России, особенно там два представителя ГРУшных каких-то Геркулеса, что ли, то они в одной стране там переворачивают обстановку, то в другую устраивали.
Уже есть, да, уже пояснение есть, что они, в общем, состояли в каком-то элитном там подразделении ГРУ, и вот таких специалистов на вес золота, и они вот то там, то сям, соответственно, следы оставляли.
Ну, скоро, скажем, если в Соединенных Штатах произойдет какой-нибудь тайфун, то, наверное, тоже Россия будет виновата.
А я думаю, теперь можно задним числом на него повесить, на этого вот чудо-специалиста Геркулеса, одного и второго, и ураган Катрина 2005 задним числом. Все что угодно.
Совершенно спокойно.
Лев Николаевич, вот такой вопрос. Вы долгие годы работали в МИДе. Вы в начале нашей беседы сказали о том, что долго, 7 лет, Чехия готовила, вот, так сказать, вот это то, что она подготовила. Так это...
Извините, не Чехия готовила, это точно.
Не Чехия, да, вот вы уже, по сути, ответили на незаданный вопрос.
Чехия была подключена тогда, когда. И я думаю, что в загашнике у, скажем, натовцев достаточно таких сценариев, которые будут запускаться по мере их готовности.
А вот скажите, Лев Николаевич, ну смотрите, ведь чем больше становится таких историй в международных отношениях, вот в информационном поле, тем, скажем, общий фон отношения к России со стороны других стран, он, конечно, снижается, да, он становится более негативным. То есть, какова конечная цель, Лев Николаевич, при учете того, что Россия ядерная держава, что ее сделать изгоем каким-то окончательным, или что хотят-то, чего добиваются?
Ну, действительно, сделать своего рода, может быть, это повторение варианта империи зла, только уже теперь в лице России. Да, вот она гадит везде, не дает жить странам в нормальном режиме, да, а тут еще спутник свой продвигает, и тоже непонятно. Надо сделать ее действительно изгоем. По сути дела, Россию стараются загнать в изоляцию и тем самым скомпрометировать в глазах, в общем-то, других стран.
Вот информация, что прилетели дипломаты во Внуково российские. Вот Кирилл тут говорил о том, что с членами семьи, я так и не понял, значит, что кто с членами семьи высылает дипломатов? Россия?
Россия высылает членами семьи.
А Чехия?
Но я у них вот цифры не да. видел, сколько есть, членов семьи российских дипломатов.
Скажите, пожалуйста, обычно же члены семьи тоже должны покидать вместе с дипломатами место работы, ну, в другой стране.
Ну, тут как возможно, это устроено? Тут возможны различные варианты. Скажем, сначала покидают дипломаты, а члены семьи могут более спокойно, там, скажем, другие средства использовать. Я имею в виду транспортные средства, скажем, поезд, да, там еще что-то, или машиной могут выехать, и тем более это наверняка с дети, это значит школы, и, естественно, нужно собраться, и поэтому могут местные власти согласиться на то, что члены семьи отъедут там на пару дней позже.
Ну, я так понимаю, да, вот я коротко просто спрошу, в пике вошли надолго отношения России и Чехии. Ну, понятно, что за Чехией там другие силы, но вот именно с Чехией. То есть это пике не на несколько месяцев, а на более дальний срок.
На более дальний, да.
Просит уточнить нас нюансы земельные, да, вы же слышали, да, информацию о том, что чехи настойчиво попросили Россию освободить часть земли, где, собственно, находится посольство СССР в прошлом России, в Праге. И вот пришло уточнение по каналам российского МИДа, что участки вот эти самые были выделены Советскому Союзу в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Так что получается, сейчас Прага готова всем этим документам придать совершенно ничтожный вес? Как это вообще выглядит по линии дипломатии? Вы нам теперь не милы, убирайтесь отсюда, так что ли? Но это, по-моему, уже излишне, чересчур. Так дела не делаются.
Я не думаю, что так дело зайдет, потому что у чехов тоже довольно приличная недвижимость в той же самой Москве. Поэтому вряд ли им стоит затевать так. Возможно, действительно, ну, МИД не занимается вопросами загрансобственности. У нас есть в России специализированное подразделение, которое этим занимается. Но вопрос, конечно, щекотливый для обеих сторон.
Лев Николаевич, полминутки осталось. А допускаете ли вы, что будет, например, арест какого-нибудь российского имущества в Чехии? Ну вот под соусом того, что вот такое преступление произошло общеопасным способом совершенное.
Ну, можно допустить. Это зависит, конечно, от умонастроения, от если они в горячку впадут, то, конечно, могут и пойти на это.
И придется судиться, видимо, да, в каких-то, ну, конечно, в каких-то международных судах.
Сильная, да, такая долгоиграющая пластинка.
Все понятно. Спасибо вам большое за комментарий. Рады были вас слышать. Как и всегда, почетный профессор Дипломатической академии МИДа России, советский российский дипломат Лев Клепацкий был на связи. А в студии работали Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия в Ребице не нападала на Чехию. Речь идет о товаре болгарского торговца оружием. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, документ еще засекречен. Идет расследование. Власти Чехии обвинили в причастности взрыву на складе боеприпасов в Ребице. В 2014 году спецслужбы России выслали 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства. В МИД России заявили, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву являются абсурдными и надуманными. Молдавия также проведет расследование по Петрову и Баширову. Полиция Чехии 17 апреля объявила их в розыск в связи с расследованием тяжкого уголовного преступления. По информации чешских спецслужб, указанные люди также использовали паспорта граждан Молдавии и Таджикистана. Молдавское агентство госуслуг, которое занимается выдачей документов, намерено провести внутреннее расследование. Президент Беларуси Александр Лукашенко исполняет обязанности в полном объеме, несмотря на покушение. Об этом заявила РИА Новости его пресс-секретарь Наталья Эйсмант. Она сообщила, что готовится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Она намечена на 22 апреля. Президент Беларуси 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, подчеркнув, что к этому причастны спецслужбы США. Максимальное с начала пандемии число заражения COVID-19 выявили на прошлой неделе в мире. ВОЗ сообщили, что зарегистрировано 5 200 000 заражений. При этом в ряде стран наблюдается госпитализация и среди более молодого населения, что связывается с его социальной активностью. Появление новых штаммов, в особенности B117, также влияет на увеличение количества новых заражений. Допускать на матчи на арену Рига до 2660 зрителей, а в Олимпийский центр 1058 предлагает Латвийская федерация хоккея. Никаких решений пока еще не принято. Подчеркивает, что болельщики смогут присутствовать на матчах, когда это позволит эпидситуации, будет соответствующее решение властей. Зрителям внутри арены будет обеспечено экспресс-тестирование на коронавирус. Чемпионат мира по хоккею в столице Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня.